Ну что, начинаем тихонечку? Опоздавшим так и надо, да? Окей. Ом агьянам тимирандасьям гьянанджанам шалакаям чакшур унмилитам йена тасмай шри гураве намахам. Итак, что мы проходили в прошлый раз? Знаки. Понятно. А какой предмет мы сейчас изучаем? Джиотиш. А это что? Окей. На чем мы остановились в прошлый раз? Так, символы знаков мы рассматривали, да, но после этого, наверное, было погружение в литургический сон, потому что мы потом дальше что-то рассматривали. Варны, так, хорошо, в следующей идее, что еще мы, на чем мы закончили? На ганданте мы закончили. Мы рассматривали хозяев. Да, и говорили немножко про ганданту. Так, теперь нам предстоит проделать на последующих занятиях такую процедуру творческую. Значит, нам нужно будет сперва проживать все планеты и посмотреть на их особые знаки, а именно свакшетра или свой знак Мулатрикона, экзальтация, ослабленность, и почему они такие, то есть придется пошевелить мозгами. После чего мы будем смотреть на детальные характеристики знаков, что-то будем смотреть вместе на занятии, что-то будет происходить на коллоквиуме, сами будете думать. Вот, и то есть это что-то, что нужно будет проделать, эту процедуру для каждого знака, почему, где, куда, как. То есть мы сегодня начнем с этих самых со знаков, связанными с планетами. Ну и потом, если будет время, тогда продолжим уже собственно рассматривать детальные характеристики знаков. Если не будет, значит тогда в следующий раз уже. Итак, существует 12 знаков зодиака. И каждая планета себя в том или ином знаке по-разному чувствует. И в частности выделяют 4 особых знака для каждой планеты, которые называются свой знак или свакшетра, затем Мулатрикона, знак экзальтации и знак ослабленности. 4. Каков в них смысл? Свакшетра, или же свой собственный знак, это то место, то есть знаки — это значит у нас места, да, планеты — это тип как люди, вот, ну, то есть какие-то активные, да, товарищи, а знаки — это места. И свакшетра означает свое место, означает дом. Да, то есть планета в данном конкретном знаке чувствует себя как дома, ей комфортно, она может расслабиться, ей очень-очень хорошо. В этом смысл вот своего знака свакшетры. Затем Мулатрикона, это переводится как, я так, честно говоря, въехать не могу, почему, то есть буквально означает коренной треугольник, вот, но почему там треугольник, я так никак не могу понять, в чем есть треугольник. Вот, но то есть знак Мулатрикона — это место, это тоже место, где планета себя чувствует хорошо, это ее место, но это оно подобно работе, да? То есть если свакшетра — это дом, то Мулатрикона — это работа, рабочее место. Это тоже Мулатрикона, вон там написано. Свакшетра, свакшетра, свое место, буквально переносится, то есть свой знак. То Мулатрикона — это работа. Это место, где планета то есть исполняет свой долг, свою дхарму. свои предписанные обязанности. Дальше знак экзальтации. Это место, где планета может, ну вот, просто оттянуться, в отпуск может поехать, оттянуться, расслабиться, там, на пикник куда-нибудь, ну, что-то вот такое, да, можно сравнить с чем-то подобным. То есть, если дом – это дом, вот, то знак экзальтации – это какое-то место, где эта планета, она себя чувствует в полном восторге, ей это очень нравится, да, Денис? Чё? Луна? Ну да. Ради Бога. Разберемся. Вот. И, соответственно, знак ослабленности – это место, которое планете больше всего не нравится. Она себя чувствует там неуютно. Ну и, соответственно, если то есть, брать применительно к нам, то есть, каждой планете соответствует определенный род деятельности, да, то есть какая-то активность. Соответственно, если планета в нашем гороскопе сидит в каком-то знаке, вот в своем знаке, то означает, что эта деятельность будет приносить нам комфорт. Вот, она будет сильной. Если это знак ослабленности, то, значит, будет, ну, тебя будет дискомфортно чувствовать совсем с этим. Вот таков смысл этих четырех знаков. И теперь давайте более подробно пройдемся по каждой из планет и рассмотрим, попытаемся подумать вместе все, почему те или иные знаки, они будут своим, там, лотрикона, экзальтацией или ослабленностью. Какой за этим стоит смысл? Окей, давайте. Давайте, значит, ну, начнем подряд. Солнце, да? Свой знак – это лев. Давайте, почему? Огненный знак, да. Да, действительно. То есть, угу. Что еще? Как? И чего? Ну, вот мы пытаемся понять, почему чисто физически это ее место, да. Царь, власть, да, да. Что еще? То есть это пятый знак, естественно, зодиака, связан с авторитетом. То есть это то место, где солнце, оно, так сказать, свою власть, оно распространяет на всем. Хорошо, так. Что еще? Какие еще характеристики этого знака? Там, вспоминайте, что там еще есть. А чего туда смотреть? Там ничего не написано. Там вот оно все, что есть, то есть. Смотрите на записи, что там еще, что-то еще есть. Какие характеристики знака бывают? Гуна какая там? Страсть. Ну да. То есть царский знак, цари, они все в страсти. И это все нормально. Что еще? Питта. Ну да. Не знаю. Про огонь говорили. Ну хорошо. То есть получается свой знак. Да. Теперь следующий, значит, мы смотрим на Мулатрикону. То есть дом у Солнца, это вот получается во льве. Теперь Мулатрикон – это место работы, да? Вот. Какова обязанность Солнца или царя? А? Наводите порядок, царствовать, да. То есть, в принципе, царь, он и работает во дворце, и живет там же. Да, поэтому знаки совпадают. То есть для правителя, для царя, для него чувство долга – это естественное состояние, вот, чувство ответственности. Поэтому то есть он может во дворце и расслабиться, вот, хотя взрослые ему и расслабиться особо не приходит. То есть царям нравится управлять. Вот, это и они себя хорошо с этим чувствуют. Окей, то есть работа и дом для солнца совпадают. Дальше, следующий знак – это знак экзальтации. И знак экзальтации это овны. Так получается, да? Давайте думать, почему солнце экзальтировано в овнах? Огненный знак, да. Тоже огненный знак, хорошо. Лидерские качества. То есть, да, то есть экзальтация означает, что себя очень, очень комфортно там чувствует эта планета, солнце. Какие еще есть мысли? Почему она себя комфортно чувствует именно в овнах? А? Первый знак, да, солнце тоже, оно то есть, связано с такими, с лидерскими качествами. Угу, хорошо. Ну, мы пока дружбу и вражду не проходили, не обязательно про это говорить. Понятно, что это связано с характеристикой овнов. В любом случае. То есть солнце, оно любит дисциплину наводить, порядок, да? То есть оно любит управлять. И на самом деле, то есть овны – это знак, который связан с какими-то с путешествиями, с какими-то, да, с какими-то маршами. И как раз солнце, оно себя… То есть и когда есть вся эта динамика, то там требуется порядок, требуется какая-то структура, иерархия. И солнце себя чувствует очень-очень хорошо, потому что оно может командовать там, вот, вернее, то есть наводить эти структуры, порядки, волю, да, потому что они там требуются. Вот, то есть все это принимают, то есть, да, в походе никаких проблем нет с тем, чтобы принимать какой-то безусловный авторитет. То есть это совершенно естественная ситуация, поэтому солнце себя чувствует очень-очень комфортно. То есть она становится, то есть сам император, да, он чувствует себя хорошо на войне, вот, потому что там никаких проблем нету, там все слушаются, и то есть там требуется вот этот вот самый порядок. Поэтому овны – это знак экзальтации для солнца. И знак ослабленности – это всегда противоположный знак, седьмой от знака экзальтации. Они всегда находятся напротив друг друга. Давайте подумаем, почему весы будут знаком ослабленности для солнца. Двойственность. Не совсем. Весы – это не совсем двойственность. Нет, это не… Это баланс. Да, это… Угу. Это партнерство, правильно, да. То есть партнерство означает некое равенство. Если солнце предполагает некий авторитет и безусловное принятие авторитета, то весы, они предполагают некую такую, то есть ну, именно партнерство, это другие отношения. Это отношения больше равенства, скорее, паритетные отношения. Так, еще давайте думаем. Почему весы – знак ослабленности солнца? А? Торговля. Ну, не совсем. А? Да, Венера. Весы – это знак гармонии и баланса. В то время как солнце, оно требует именно безусловного подчинения, безусловного принятия авторитета. Поэтому, то есть там, поэтому солнце, непонятно, что ему там в этих весах делать. Вот, то есть он там не может, да, не может командовать, не может наводить свои порядки, потому что там требуется некое равенство. То есть весам, в принципе, наплевать, кто там какое положение занимает, потому что это именно ситуация партнерства больше. Поэтому солнце в весах ослаблено, получается. Разобрались, да, с солнцем? Если солнце в каком-то другом знаке, то будет что-то другое. И мы до этого доберемся. Чуточку позже мы обязательно прожуем положение каждой из планет в каждом из 12 знаков. Только будет потом, когда мы рассмотрим понятие дружбы, вражды и прочие мелкие детали. Не сейчас. какой-то другой из месяцев это будет. Хорошо, следующая, то есть следующая планета, это у нас по порядку Луна идет, да? Можно. По физике Солнце не находится в созвездии Льва. Солнце движется через зодиак, так же, как все остальные планеты. Окей. Луна. Давайте соображение с Луной. Свой знак Луны – это рак свакшетра. Почему? Стихии воды, да. Что еще? Эмоции. Да. Домашний очень знак, да. Четвертый, это четвертый знак, естественно, зодиак, он связан с домом, с комфортом. Хорошо. Так, теперь, соответственно, это место дома для Луны. Теперь Мулатрикона, знак Мулатрикона для Луны – это телец. Давайте, почему, то есть, почему телец становится знаком Мулатрикона для Луны? То есть это дхарма, это обязанность Луны, это, то есть это ее долг. Что это может быть, почему с тельцом связано? Какая у Луны работа? Питать, так, чего еще? То есть Луна – это взаимоотношения, правильно? И телец – это знак, который связан с… То есть смысл всех взаимоотношений – это… То есть к чему? К тому, чтобы чувствовать какой-то комфорт испытывать, да? И как раз телец – это знак, венерианский знак, в котором… То есть… То есть все отношения I scratch your back, you scratch my back, в конце концов, они сводятся к каким-то сенсорным ощущениям, которые очень лучше всего именно проявляются в тельце. Поэтому смысл отношений, да, всех этих, с тем, что создавать этот самый комфорт, который связан с тельцом. И знак экзальтации для Луны тоже телец. То есть ей нравится этим заниматься. Телец? Нет, телец не деревенский знак. Почему телец деревенский знак? Телец очень даже благородный знак. Бык устойчивый, да. И, то есть, и он связан именно с эстетикой. Телец – это знак эстетики. Поэтому этика, она всегда привязана к эстетике. Поэтому Луна себя чувствует очень комфортно в этом знаке. И то есть Луне нравится заниматься, то есть она отдыхает на работе, так сказать. То есть ей нравится общение с красивыми людьми. Окей. И, соответственно, знаком ослабленности будет Скорпион. Противоположный тельцу. Почему?
Он очень на чувства, наверное, ориентируется больше на какие-то такие экстремальные эмоции.
Да, Скорпион ориентируется больше на экстремальные эмоции. И давайте еще думаем, почему? Почему в Скорпионе Луна себя чувствует неуютно? Мы сейчас не про тельца, мы сейчас мы сейчас не сравниваем с Тельцом, мы сейчас говорим про Скорпион. Почему Луна себя в Скорпионе чувствует дискомфортно? Да, Скорпион — это скрытый знак, а взаимоотношения, они требуют некой открытости, да, открытости, то есть когда раскрываем сердце, а Скорпион — он такой мистический знак, непонятный. Во-первых, там страсти кипят непонятно как, непредсказуемым образом, и Луна, она теряется, потому что непонятно, как строить отношения в атмосфере Скорпиона, потому что Бог его знает, чего там, где и как. Поэтому Луна себя чувствует там неуверенно, и это знак ослабленности. Нормально? Движемся дальше. Так, следующая планета у нас Марс. Для Марса свой знак, да, место, дом — это Скорпион. Давайте, почему? Внутренняя сила, да. То есть Марс — это место, где проявляется его внутренняя сила. Именно внутри, очень хорошо уловили. Да. А Овны становятся знаком уже внутрикона. То есть, да, это работа. Если Скорпион — знак внутренней силы, то Овны — да, это то, где эта внутренняя сила накопленная, да, она выходит наружу. Овны. То есть это знак активности, подвижности, энергии, инициативы, энтузиазма. Сам по себе, то есть Марс, он больше требует какой-то внутренних источников энергии, и в Скорпионе как раз он читает из каких-то, черпает эту энергию из каких-то эзотерических мест откуда-то. Джаганат. Так, хорошо. Козерог становится знаком экзальтации для Марса. Почему? Давайте, что Козерог, что за знак? Да, работа. То есть Козерог связан с практической деятельностью, производственной деятельностью. И Марс сам по себе, он, то есть ему проще управлять, манипулировать предметами, нежели чем людьми. Люди, они живые, там какие-то отношения есть, они еще как-то могут огрызнуться, а с объектами им проще. И Козерог — это как раз то есть, знак, связанный с какими-то с материальными преобразованиями, то есть. И поэтому Марс себя там чувствует вот очень-очень хорошо. Никто там ему не сопротивляется, то есть у всех есть какие-то цели, задачи, все поставлено, все прописано, у всех есть какие-то, то есть функциональные обязанности, и Марс там занимается руководством всего этого, да, в таком, в объектном порядке. Поэтому Марс очень силен в Козероге. Это очень, очень мощное положение. И, соответственно, положение Марса в Раке — это положение ослабленности. Почему? Рак домашний, Марс наоборот. Ну, Марс не то, чтобы совсем наоборот. Почему? Да, Марс себя чувствует очень неуверенно в Раке, потому что потому что отношения, знаете, штука такая, которая очень плохо поддается каким-то, какой-то логике. У Марса логика военная, вот. А у отношений тоже есть своя логика, но она совершенно другая. Вот, то есть это, да, это логика отношений идут. Что нравится, что не нравится. Вот. И какой-то четкой прописанной структуры, вот, четкого функционала там в этих отношениях нету. Совершенно другая стихия, да. Ослабленность Марса для женщины. Да, ослабленность на самом деле всегда она плоха, по-любому. То есть у всего есть свое место. Вот поэтому не сказать, что ослабленность Марса для женщины будет плохо. Да нет. Потому что ослабленная планета это ситуация дискомфорта. Наоборот, если Марс он сильный там в каких-то знаках, то есть это может быть неплохо. Вот, то есть отношения, то есть в данном случае отношения они как-то перекрываются с какой-то дополнительной инициативой, и это как раз не очень совместимая ситуация. Лучше уж пускай Марс будет Марсом, Луна будет Луной, и все будет нормальное и сильное. То есть это просто разные сферы деятельности. Ослабленные планеты всегда не здорово, да? А бывает такое, что Марс нравится? Марсу? Ну вот если Марсу выстраивать отношения. Он их. Марс он их просто не умеет выстраивать отношения. Понимаете, у Марса у него логика прапорщика. Примерно такая. То это там с отношениями сложно. То есть отношения они по другим законам же живут. То есть это не Марс. Поэтому Марс может этим пытаться заниматься, но с не слишком большим успехом. Так, дальше. Меркурий. Для Меркурия своим знаком являются близнецы. С чем связаны близнецы? Планета. Общение. Такие интеллектуальные коммуникации. Такой треп. Вот идет такой. Умствование такое, то есть разговоры о чем-то. Я помню, когда мы учились в универе, мы ходили в кофейню и занимались там всяким философствованием, трепом на всякие абстрактные темы за чашкой кофе. Вот, то есть, соответственно, Меркурий, близнецы – это знак интеллектуальных таких коммуникаций. И, то есть, это свой знак, Меркурий любит заниматься разглагольствованиями, всякими обсуждениями чего-то такого. Вот. Так что это знак, свой знак для Меркурия. Теперь знак Молотриконы. Это Дева, да? И Дева это какой знак, естественно, зодиака получается? Шестой. Шестой знак, да, он связан с такими с интеллектуальными дебатами, спорами. И это, в принципе, работа Меркурия. Если то есть, там он может расслабиться, то просто вот ни о чем. То его работа, его дхарма является именно в чем-то убеждать, спорить. Вот такие вещи. Это связано с шестым знаком, да. То есть интеллектуально убеждать. И этот же знак является и знаком экзальтации для Меркурия, потому что ему нравится этим заниматься. Он обожает, то есть вот эта вся эта логика, казуистика такая, Меркурию этим заниматься нравится. Он себя чувствует себя очень комфортно. Соответственно, а знак рыб будет для Меркурия знаком ослабленности. Почему? А? Потому что рыбы молчат, да, все правильно. Еще почему? М? Да, мистические идеи. То есть рыба это больше не мистические. Мистическое за мистику больше Скорпион отвечает. Что-то, что там у нас с рыбами? Водный, да. Водный знак, воздушный. Меркурий, чего? Рыба – это такой интуитивный знак, да, то есть если Меркурий, он основывается на логике, то рыба – это то место, где логика, она абсолютно никак, то есть там толку от нее никакой нету, потому что рыба – это знак, в котором работает интуиция, предчувствие, и Меркурий себя там чувствует неуверенно, ему там непонятно, что ему там делать. Потому что все эти разговоры, они ни к чему и ни о чем, да, молчит как рыба. Одна рыба идет в одну сторону, другая в другую сторону, и чего, и ничего. То есть никаких логических выводов из этого сделать невозможно. Поэтому Меркурий там теряется. Вот, таким образом, рыба – это знак ослабленности для Меркурия. Следующая планета, которую мы рассматриваем, это у нас Юпитер. Вот для Юпитера рыбы как раз будет своим, вот, да, своим знаком, да, то есть то, где требуется вот это предчувствие, вот, это такой сатвичный знак вот, рыбы, водная стихия, вот, и более того, он связан с 12-й дом связан с высшей целью дхармы, именно там освобождение, поэтому Юпитер себя там очень хорошо чувствует в естественно 12-м знаке зодиака. А дхармой или же обязанностью Юпитера является поддержание законов религии, поэтому Стрелец — это то место, где Юпитеру приходится отстаивать, вернее, утверждать законы религии. Вот. И это знак Мулатрикона. Это его дхарма, это его обязанности Юпитера. Теперь знаком экзальтации является Рак. И Рак связан, это такая творческая стихия, да, и он связан, помимо того, что это дом, четвертый дом за что еще образовывает, то есть отвечает? А? За образование, да. И Юпитеру ему нравится учиться. Ему нравится такая творческая среда, вот, что-то узнавать, что-то новое. Он себя очень хорошо там чувствует. Вот, причем Юпитер, он связан с детьми, и четвертый дом или четвертый знак, он связан с таким, с детским образованием. То есть Юпитер там может расслабиться, ему не нужно командовать, ему не нужно отстаивать законы религии, он может там просто вот чему-то учиться, что-то узнавать, что-то новое, такое восхитительное, очаровательное, очень, то есть там он себя может чувствовать как ребенок, там всякие мамки, няньки есть, вот, и в общем все хорошо. Поэтому Юпитер, он себя очень мило чувствует в Раке. И вместе с этим в Козероге Юпитер себя чувствует дискомфортно. Почему? Да, потому что Козерог очень приземленный знак. Козерог совершенно приземной знак, он такой томасичный сам по себе. И там особо никакой творческой природы не проявишь. То есть, поэтому Юпитер, хотя Юпитер говорит, что он очень силен в Козероге, но чувствует себя там дискомфортно. Ему там не нравится. Заниматься такой тупой материальной деятельностью Юпитеру не нравится ради каких-то таких грубых, осязаемых результатов. Угу. Не сильным, он там силен. Говорится, что в шастрах говорится, что Юпитер силен в Козероге. То есть, естественным образом, мудрость, а юпитерианская мудрость, она позволяет очень, ну, добиваться сейчас этим материальным результатом, но заниматься им этим не нравится.
То есть, получается, у него это получается.
Угу.
Должен Юпитер заниматься?
Нет, не должен он этим заниматься. Ему просто этим не нравится заниматься. То есть ситуации, где мула трикона совпадает со слабостью, не бывает. Ее нет такой ситуации. Хорошо. Дальше. Венера. Для Венеры своим знаком является Телец. Да? Знак как раз всей легкой промышленности, вот, индустрии красоты и т.д. и т.п. Это Телец. Теперь, соответственно, мулы триконы будут для Венеры Весы. Давайте сообразить, почему Весы. Весы – это седьмой знак, да, естественный. За отношения. Да, то есть женщина может проводить час-полтора у зеркала, вот. Но это делается, то есть ей так комфортно это делать, но это в конце концов, то есть все это выносится вовне для того, чтобы другие как-то это дело оценили. Да? Угу. Можно. А мы до этого доберемся. Нет, сейчас мы говорим про знаки. Все 30. Да, конечно, конечно, конечно. То есть мы сейчас чуточку проговорим про эти градусы. Вот сейчас мы говорим про знаки Мулы-Триконы. Соответственно, если в Тельце Венера, то есть живет для себя, вот, может долго красить ногти, рисовать там всякие звездочки, еще и так далее, просто это нравится этим заниматься, то в Весах она это делает уже для других. То есть это вроде типа как работа получается. Вот, то есть и можно, то есть да, это некое правосудие и справедливость. Можно вспомнить историю про Махини Мурти. Все посмотрели мультик «Даша Аватар»? Ну, молодцы. Значит, соответственно, помните историю про Махини Мурти, где она в конце концов, то есть да, где она, то есть по справедливости делила это самый нектар. Получается, да, поэтому Весы это, то есть это ее работа была. Вот Махини Мурти. Соответственно, Весы, оно как раз. Не, Махини, это был сам Господь, но вот он был в образе самой красивой женщины. Да. Правильно. Махини Мурти, она не входит в список 10 аватар. Вот, но, то есть, сама по себе Махиния, то есть, это Господь в образе прекрасной женщины. Венера – это женщина, ясен пень. Поэтому, соответственно, это как раз да, женщина, которая, то есть, наводит какую-то справедливость, какую-то гармонию вносит, да, то есть, какой-то баланс. Это ее, скажем, функция, внешняя функция. Поэтому Весы – это знак Мулы Трикона для Венеры. Теперь знак экзальтации, знаком экзальтации для Весов, господи, для Венеры является Рыбы. Почему? Давайте думаем. Чувствительные рыбы. Рыбы, потом 12-й знак связан с сексом. 12-й знак, да, с этими наслаждениями. Что еще? Относится тоже, да. И, наверное, больше всего это потому, что это связано с сексуальным наслаждением, 12-й знак. Естественно, зодиаком. И Дева будет знаком ослабленности для Венеры. Почему? Не совсем. Нет. Нет, нет. Дева очень прагматична. Это шестой знак, естественно, зодиака. Он очень прагматичен, да. То есть это какая-то такая очень такая сухая, методичная работа. Вот, то есть земной знак сам по себе. Такой педантизм определенный, который чужд Венере. Сам по себе шестой знак, он отрицает седьмой, да? То есть 12 от седьмого. Поэтому Венера себя чувствует там дискомфортно. То есть она находится в рамках, ей приходится заниматься какой-то такой сухой методичной работой, пунктальной. Или какие-то споры еще есть какие-то тоже. То есть все это не дискомфортно для Венеры. Дальше. Следующая планета у нас Сатурн. Сатурн, его планета является Козерог. Да? Свой знак. Почему? Работа, да. Сатурн трудоголик, то есть он любит постоянно что-то делать, постоянно что-то производить, что-то материальное. Это его собственный знак. Это его естественное положение. Домашний, да. В то время как второй знак Водолей будет его работой, да? Здесь что? Почему? Какую идею передает Водолей? Какую идею передает Водолей? Какой символ? Женщина, несущая кувшин, да, кумха. Служение другим. Соответственно, для вот эта вот идея служения другим, она как раз такая сатурнянская идея его. То есть Сатурн — это вечный слуга. Поэтому этот знак будет знаком Улотрикона для Сатурна. Свой дом. Да, он постоянно что-то. Нет. Не по дому, не постукивает. Он постоянно находится на работе. То есть он постоянно что-то делает, постоянно чем-то занят, он занят постоянно какой-то деятельностью. Вот, производственной деятельностью. Что-то делает постоянно. И весы будут знаком экзальтации для Сатурна. Почему? Да, потому что его никто не эксплуатирует, все по справедливости. Да. И есть какие-то партнерские отношения, опять-таки, которые тоже восполняют недостающие стороны Сатурна. Что-то, что ему не достает. Не все приходится. То есть действительно к рабочему классу в весах относятся. Да, не обижают. Наоборот, помогают, то есть как-то там заботятся, то есть дополняют чем-то еще. Хорошо. И Овны будет знаком ослабленности для Сатурна. Почему? Да, это лидерский знак. А Сатурн? Да, то есть Сатурну, ему там приходится быть лидером. Ему этим заниматься не нравится. Потому что он любит просто заниматься такой просто методичной работой, Сатурн. А там надо что-то такое, лезть на рожон, то, что называется. Что? Да, Сатурн очень медлительный сам по себе, а там нужно все какие-то быстрые решения принимать, все такое прочее. Окей, поэтому Овн — это знак ослабленности для Сатурна. Дальше Раху. Своим знаком для Раху является Водолей. И мы уже говорили, что Раху и Сатурн, они подобны Шиве и Дурге вместе. Поэтому это его знак. И говорит, что они чем-то похожи по принципу муж и жена, одна сатана. Вот. Хотя они разные. Теперь Раху это Дурга. Знаком Мулатриконы для Раху будет Дева, соответственно. Почему? Раху это инновационная планета, и Дева как раз связана с какими-то материальными технологиями. Да, то есть и Раху себя там чувствует, то есть, вернее, не чувствует, то есть вот эти все эти инновации, они хороши в этой вот деятельности, связанной с Девой. То есть какое-то материальное обустройство всего, да, то есть как там дизайн какой-то, какие-то такие вещи, вот такие прагматические вещи. И как раз инновационные технологии, они тут очень хороши. Поэтому это функция Раху. То есть убирать дискомфорт, устранять какие-то вещи, что-то модернизировать, что-то новое делать. Теперь знаки экзальтации. Есть два знака экзальтации здесь в плане Раху и Кету. И одни это для Пхалита. Пхалит означает общие вопросы, связанные, то есть с достижением каких-то результатов. И Аюрдая. Аюрдая это вопросы, связанные с продолжительностью жизни. И знаки экзальтации и ослабленности для Раху и Кету, они разные будут в случае Пхалита и в случае Аюрдаи. Давайте разберемся с этим, почему это так. Соответственно, близнецы будут знаком экзальтации для Раху. Вот в таком, в обычном смысле, о котором мы сейчас до сих пор говорили. Почему? Да, они инновационные, то есть они любят поболтать, и поэтому какие-то всякие там идеи при общении, они очень-очень хороши. Потом близнецы, они сами себе такие непоследовательные, то есть, да, то есть одно, другое, третье. Раху он как раз себя очень комфортно в этой среде чувствует. В то время как стрелец, которые, то есть стрелец это знак, связанный с дхармой, с утверждением каких-то принципов незыблемых, фундаментальных. Это что-то, где Раху особенно не разгуляется, потому что девятый дом это дом дхармы, дом принципов универсальных, они такие, какие они есть, и места для инноваций там никакого нету, поэтому стрелец является знаком ослабленности для Раху. Теперь давайте посмотрим, почему. Соответственно, знаком экзальтации для Тельца, для Раху в плане Аюрдаи, в плане вопроса продолжительности жизни будет Телец, а Скорпион будет знаком ослабленности. Давайте думаем, почему. Это ослабленность и экзальтация для вопросов продолжительности жизни и здоровья. Телец – экзальтация, Скорпион – ослабленность. Телец – это знак, связанный с какими-то с материальными, с созданием каких-то, то есть каких-то материальных условий, в первую очередь. И инновационный Раху, он себя чувствует там хорошо, то есть какие-то новые лекарства, новые какие-то вот, новые ситуации он создает, да, которые благоприятны для тела на физическом плане. Поэтому то есть Телец является именно планетой экзальтации в данном случае для Раху вопросов продолжительности жизни. Новые, какие-то новые лекарства, новые тоники, новые что-то такое еще.
Это можно как-то говорить о продолжительности жизни человека,
который в гороскопе Раху в Телеце. Да, то есть это будет благоприятно. Угу. И, соответственно, Скорпион будет знаком ослабленности. Да, почему? Да, это будет связано с какой-то с распущенностью, да. Да, 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 правильно. Окей. Теперь кету. Для кету своим знаком является Скорпион, потому что кету и Марс, они подобны, соответственно, Ганешу и Картикее, двум сыновьям, тоже как раз Шивы и Дурги. Вот. И таким образом кету, вот, Ганеша, он связан с духовным знанием, с вопросами освобождения, поэтому знаком Улутрикона является для кету это рыбы, да, естественный знак, 12-й знак зодиака, который связан с освобождением. И знак экзальтации, опять-таки, в плане Пхалиты будет стрелец, потому что функция дхармы, функция всех принципов религии, в конце концов, вести к освобождению. И поэтому это работа кету там в 9-м доме. Ну и близнецы, вот это вот, то есть все эти разговоры, развлечения, легковесность, оно является, то есть, знаком ослабленности для кету. Близнецы. В плане Пхалиты, в плане общих вопросов. Теперь Скорпион для кету будет знаком, в вопросах Аюрдаи будет знаком экзальтации. Почему? Аскетизм. Какие еще версии? Не знаю, то есть Скорпион никогда с какими-то ограничениями не был связан. Наоборот, это... А? Да. Восьмой знак – это знак, связанный со смертью, и кету, который позволяет уйти внутрь себя, он понимает, то есть позволяет понять причины, внутренние причины, то есть наших болезней или же смерти, еще чего-то. И это благодаря этому духовному знанию, соответственно, то есть человек, он может понимать все эти вещи, поэтому тебя кету комфортно чувствует в этом. И нравится заниматься этой мистикой. С продолжительностью жизни? Продолжительность жизни, нужно понимать, что такое жизнь и что такое смерть. И это внутренние вещи. Поэтому, когда это понимание есть, то есть кету понимает, что будет удлинять жизнь, что будет укорачивать жизнь. Это связано с пониманием внутренних каких-то причин подсознательных. И, соответственно, Телец – это планета, которая связана с грубым физическим планом совсем. Да, то есть кету себя чувствует там неуверенно. И, то есть, выдать какие-то внешние физические методы лечения кету не может, потому что это не его стихия. И это знак ослабленности для кету в вопросах Аюрдаи. Не обязательно. Это означает, что есть много разных других факторов. Означает, что просто в периоды, связанные с кету, да, какие-то, не все время, то есть какие-то периоды, то могут быть проблемы со здоровьем, вернее, проблемы с лечением могут быть. Не обязательно. То есть, ну, это мы сейчас просто говорим про общие принципы. Вот. Вот так мы потихонечку разобрали их все. И теперь еще про ослабленность и экзальтацию надо сказать еще следующие моменты. В шастрах описаны точные градусы экзальтации или ослабленности, но они одинаковые абсолютно. Планет, по крайней мере для 7 планет основных они прописаны. И реально они есть, все эти точные градусы, но никаких... вразумительных каких-то соображений того, как этим пользоваться и что они означают, нету. То есть все то, что есть, оно все за уши притянутое. Понятно, очевидно, это связано с какими-то дробными картами, возможно, но тоже вот какого-то однозначного, однозначной интерпретации этих градусов экзальтации нету. Вот они есть и есть себе. В Брихат Парашара Хоре Шастре они даются, вот они есть. Но, то есть, до конца этим как-то на практике пользоваться, ну, можно, да, если планета близка к точному градусу экзальтации, значит, совсем хорошо. Но, в общем и целом, то есть, этим особенно так вот, как пользоваться, не очень понятно.
Непонятно, это относительно остальных градусов.
То есть, ну вот, вот оно есть для информации, вот что с этим делать, мы так вот да, в этой в группе Варахимихира обсуждали, так не до чего толком не договорились, потому что все какие-то описания, которые разные авторы дают, они все-таки похожи на притянутые за уши, то есть неоднозначные. Поэтому даже если вы что-то найдете, какие-то толкования, они все такие непонятные. Ну, есть оно, есть себе. Потому что будете с этим встречаться, по крайней мере. То есть это вещи, которые есть, они много где есть. Да, рекомендую игнорировать. Пока не разобрались, что с этим делать. На самом деле много есть разных вещей, которые они описаны в шастрах. Но что с ними делать, не очень понятно. Пока нет, пока не вы не разобрались, пока мы не разобрались. Нет, не разобрался. И Санджай не разобрался. То есть пока учителя не разобрались, рекомендуется этим не пользоваться. Не знаю, комплимент или не комплимент, по-моему, это чисто практическое соображение. Если, не, то есть, если у кого-то есть какие-то соображения, появится, то есть, все открыто. Пока вот, ну вот, не очень понятно. Утрачено, естественно, как-то не... Оно, Парашара Муни дает этот брихат Парашара Хоре Шастре, оно там есть. Просто, ну не знаю, ну мне, по крайней мере, непонятно, может, Санджаю понятно, но он не колется. Пока. Ну, выяснится, не выяснится. Ну и ладно. Потому что Раху это Дурга, которая является супругой Шивы. Сатурн и Раху это Шива и Дурга. Водолей сам по себе, ну, знак связан с тем, чтобы... Это знак служения людям, да, и какие-то новые идеи. Потому что, то есть, суть-то, смысл жизни не служение людям, а служение Богу. А всякие эти инновационные, и, то есть, благотворительные идеи какие-то, они как раз здесь связаны с Раху, материальные какие-то вещи. Все целиком знак. Целиком знак является знаком экзальтации, или же ослабленности, или же Мулатрикон, или же Свакшетра. Целиком знак. Все равно, да. То есть эти сектора, они имеют какой-то смысл, но вот это просто отдельная история. Это ну, отдельный какой-то момент. То есть даже как есть вот дробные карты, там в какую там часть этого знака попадает, это из той оперы. То есть это другой инструмент, скажем, вообще. То есть сам по себе четыре вида знаков – это один инструмент, а вот эти вот детальные какие-то градусы – это просто другой инструмент, которым как-то можно пользоваться, но как точно, пока вот не скажу, не знаю. Теперь давайте запишем еще важные правила для правила отмены ослабленности. как, например, народ там очень сильно пугался, вот там сейчас все куча планет ослабленные, все, все плохо, все ужасно. Но на самом деле все не так ужасно, вон у Бориса дочка родилась, и там почти все ослабленности почти все отменены. Поэтому отмена ослабленности дает раджа-йогу. Ну, если там знаки нормальные, если дома там нормальные увлечены во все это дело, то отмена ослабленности дает раджа-йогу. Поэтому не все так плохо. То есть все под Богом ходим, на самом деле, реально, да. То есть можно, все планеты могут что-то там вроде как и в хороших знаках, а вот там какой-нибудь расклад не тот станет, или какая-нибудь там навамша не та будет, и все. Поэтому все эти такие калькуляции, расчеты, они все тоже. Реально, если мы следуем каким-то ведическим принципам, принципам сатвы, принципам благости, то Господь он всех защищает, все будет в порядке. Значит, давайте эти правила, они, здесь их, по-моему, нету. Давайте сейчас куда-нибудь уедем в какой-нибудь гороскоп. А давайте, вот, может я тогда это самое гороскоп вашей дочки ты выложу, а там куча этих планет. А ее нету, да, я не сохранил. Ну, сейчас можно загнать. Какие там данные, надо напомнить. Москва 23 октября. В 10 утра, да? Так, тогда время было тогда у нас еще, по-моему, 4. Ну вот. Смотрим, значит, какие есть правила. Ослабленность планеты отменяется, если, первое, хозяин знака, в котором планета ослаблена, хозяин знака, ну вот это соответствующего знака, находится в квадрате, то есть 1, 4, 10, 7, от Лагны или от Луны. Кендре, да, квадрат означает 1, 4, 7, 10. Ну, то есть в квадрате. Если от Лагны или от Луны. Если хозяин планеты, в которой, значит, эта штука ослаблена, находится в квадрате от Лагны или от Луны. Второй вариант. Если хозяин того знака, в котором планета экзальтирована, эта планета экзальтирована, находится в квадрате от Лагны или от Луны. В 1, 4, 7, 10 от Лагны или от Луны. Вот глядите, например, Марс ослабленный в Раке, да? Значит, вариант, ну, Марс не лучший пример, Юпитер ослабленный в Козероге. Соответственно, первый вариант, если Сатурн находится в квадрате от Лагны или от Луны, вот он здесь находится в 10-м доме от Луны, Сатурн, то есть, соответственно, ослабленность отменяется. Дальше, следующий вариант, если хозяин, соответственно, того знака, в котором планета экзальтирована, тоже находится в квадрате от Лагны или от Луны. То есть здесь хозяином этой является Луна, и он, ну, то есть Луна сама по себе, то есть когда Луну, то Луну от Луны обычно не считают. То есть, ну, Луна не находится в квадрате от Лагны в данном случае. Поэтому это второе пока, мы до третьего не добрались еще. Если хозяин знака противоположного, если хозяин, грубо говоря, противоположного знака находится в квадрате от Лагны или от Луны. Сатурн знак ослабленности, Луна знак экзальтации, связан со знаком экзальтации. То есть, если бы Луна находилась в квадрате от Лагны, то это было бы отменой экзальтации.
А по номерам?
Чего по номерам? Квадрат 1, 4, 7, 10. Так, экзальтация тоже может отменяться, скажу. Ну, доберемся. Давайте по порядочку. Так, это первое. Видно, да? Второе.
А от Лагны вот эти первые, четвертые, седьмые, десятые дома, а от Луны это дома уже другие. Первые, четвертые, седьмые,
десятые. Да. Да немного. Да. Если кто? Не работает. Нет. Понятно, да? Это второе правило. Шрифт покрупнее. Сейчас. Да. Находится в квадрате, то есть опять-таки первый, четвертый, седьмой или десятый дома. От Лагны или от Луны? Могу. Вот смотрите, соответственно, вот восходящий знак. Соответственно, квадрат это будет, то есть первый, четвертый, там, седьмой и десятый дома. Да нет, почему? Ну, через три знака, господи, что, посчитать не мать.
Просто вот на боку кажется, там как сразу выглядит.
А, на алмазной карте это выглядит
То есть, если планета, которая экзальтирована в данном знаке, находится в квадрате от Лагны или от Луны. Потом примеры посмотрим. И следующее это. Могу, обязательно поясню. Перепишите пока, потом я сейчас все поясню. Нет, наша искомая планета, ослабленная. Вот это, то есть это называется раджа-банга. То есть если планета, то есть какая-то экзальтированная в Навамше, в Раше, в основном гороскопе, если в Навамше она ослаблена, то это ситуация, где все плюсы этой экзальтации, они все сходят на нет. Вот это как раз и есть отмена раджа-йоги. Переписали, да? Давайте смотрим. Значит, третье правило. Соответственно, если планета, которая экзальтирована здесь, находится в квадрате от Лагнаной Луны. Вот смотрите здесь. Юпитер, да? Марс – это планета, которая экзальтирована в Козероге. Находится в 10-м доме от Лагны. Вот. Тоже идет, соответственно, Ничабанга Раджа-йога. Все это по науке это называется... Ослабленность на санскрите это нича, бханка означает ломать. Нича бханка, то есть то, что ломает ослабленность. Раджа йога это, то есть, ну, некое сочетание, королевское сочетание. Это приводит к хорошим результатам. Если там хорошие дома, вы в это дело вовлечены. Понятно, да? Третье правило поняли. Соответственно, значит, здесь по тому же Юпитеру, соответственно, Марс находится в квадрате от Лагны, значит, ослабленность отменяется. Да, он ослабленный. Хозяин Козерога не Марс. Хозяин Козерога Сатурн всегда был. Он находится, то есть по первому правилу, он находится в квадрате от Луны. Поэтому идет отмена. Второе правило сюда не годится, потому что Луна не находится в квадрате от Лагны, да, то есть Луна это, то есть хозяин знака, где Юпитер экзальтирован, не находится в квадрате от Лагны, поэтому не пойдет. Третье правило годится, потому что Марс, который экзальтирован здесь, он тоже находится в квадрате от Лагны. Четвертое правило, это связано с экзальтацией в Навамше. Ну, Юпитер не экзальтирован в Навамше, поэтому ничего не скажешь. Вот, давайте на другие планеты посмотрим. Марс тоже ослабленная планета, да, находится в Раке. Смотрим на Луну. Здесь первое правило. Луна находится в квадрате, от Лагны не находится. Не пойдет. Дальше, соответственно, планета, которая находится экзальтирована здесь. Юпитер. То есть, значит так. Марс экзальтирован в Козероге. Сатурн, хозяин Козерога, находится в квадрате от Луны. Второе правило пойдет. Отмена ослабленности. Третье правило. Планета, которая экзальтирована здесь. Юпитер. Должна быть в квадрате от Лагны или от Луны. Юпитер. В четвертом от Лагны. Пойдет. По третьему правилу тоже отмена ослабленности. И, значит, следующее правило – это экзальтация. Марс в Навамше не экзальтирован. Четвертое правило идет. То есть, соответственно, здесь Марс, хотя это ослабленная планета, тем не менее, поскольку есть отмена ослабленности, Марс даст хороший результат. Следующая планета, которая... ослабленный это Солнце. Вот на восходящем знаке сидит Солнце. Солнце в весах ослаблено. Опять-таки проверяем. Первое правило годится? Нет? Давайте сами смотрите. Какая планета является хозяином этого знака? Венера. Так, и что? Относительно Лагна она в каком знаке находится? В 12-м. Относительно Луны? Значит, подходит. Второе правило давайте проверять. То есть, противоположный знак, да? Знак экзальтации Солнца. Какая планета является хозяином его, Овнов? Марс. Что у нас с Марсом? Где он находится? От Лагны в каком доме? В 10-м. Работает правило? Работает. Третье. Планета, которая здесь экзальтирована. Какая планета экзальтирована в весах? Сатурн. Так, что с Сатурном у нас? В 10-м от? Работает. Так, и, соответственно, в Навамше Солнце в Скорпионе, то есть не экзальтировано. Четвертое правило не работает. Еще одна ослабленная планета – это Венера. Давайте с ней смотреть. С ней что? Меркурий. Да, Меркурий в 10-м от Луны. Отменяется. То есть, получается, первое правило срабатывает, второе правило срабатывает – Юпитер. Юпитер не в 10-м, а в 4-м. Да, тоже срабатывает. Соответственно, Меркурий – экзальтированная планета. Сам по себе третье правило тоже срабатывает. Это знак, экзальтации Меркурия. И четвертое правило не срабатывает, потому что Венера находится где она? То есть она не в знаке экзальтации, находится в Тельце, в Навамше. Понятно, да? То есть все, то есть получается у нас здесь четыре ослабленные планеты, и во всех четырех ослабленность отменяется, вместо них будет, ну, Раджа-йога по Венере, я не знаю, насколько она будет, потому что она в 12-м доме, но во всяком случае, то есть плохих результатов все равно не будет. То есть Венера в 12-м доме будет в данном случае давать некую склонность к какой-то там благотворительности, еще к чем-то таким, то есть она все будет комфортно с этим чувствовать, проблем не будет, внутренних проблем не будет с этим. Вот. Денежки будет с удовольствием тратить, папины. И хорошо себя от этого чувствовать, самое главное. Вот. Так что нормально. Мы чуточку попозже, будем то есть проходить, как конкретно это трактовать, будет зависеть от домов и всего прочего. Но это означает, что с этой ничабангой, раджа-йогой, какая ситуация? То есть сперва будет проблемная область, да, то есть сперва будет, человек будет испытывать проблемы. Вот, ну, что конкретно мы сейчас не можем проговорить, потому что это пока абстрактные вещи. Но затем, благодаря влиянию вот этой планеты, за счет которой отмена ослабляется, из-за нее ситуация выруливается и становится лучше, чем была. То есть сама по себе планета слабая, и за счет своих ресурсов она ее не вытягивает, себя дискомфортно чувствует. Но за счет помощи вот этой другой планеты там все становится хорошо. И реально, если брать на периоды, часто бывает так, что вот наступает период этой планеты, сперва, значит, дела идут хуже, а потом, когда начинается под период вот этой вот исправляющей, вспомогательной планеты, все становится, наоборот, очень хорошо, и то есть все блестяще становится. Вот часто так это бывает. Мы уже говорили, что реально это проявляется довольно быстро, но мы говорили на прошлом занятии, я помню, что статистические факторы здесь вообще не катят никак. Вы понимаете, ко мне приходят определенные люди. Ко мне не приходят бандиты, как правило. Ну, иногда приходят, но, то есть часто бывает, то есть очень часто ослабленность отменяется. И, то есть, у меня случаев не так много, когда вот есть там прям вот убитая ослабленность совсем, и вот и вообще ничего. Здесь было просто почти все сработало. Правильно, потому что человек живет духовной жизнью, и он беспокоится, и все, и он действительно, то есть всем управляет Бог, реально. Поэтому про статистику говорить нельзя. В астрологии статистика не работает, она очень персональна. То есть, соответственно, если у вас будет соответствующее сознание, какой-то такой тамагуна, к вам будут приходить люди с одними ослабленными планетами, без всяких ничабанг. начерпаете сколько угодно. То есть все, все зависит. Все очень персонально. Да, да, да. За счет чего? Ну, вот, например, пример. Вот я могу свой гороскоп привести в пример. Сейчас ты дам это. Так, да? Так. Вот мой гороскоп. У меня ослабленный Сатурн. Сатурн в пятом доме, ослабленный. Вот, то есть это означает, что проблемы с детьми какие-то могут быть. И, в принципе, да, у меня ребенок родился, когда мне было 29 лет, и я, в принципе, не очень люблю, то есть, когда мне вот, ну, там кем-то командовать, то мне больше нравятся партнерские отношения. У меня вот Меркурий, хозяин седьмого в первом доме. Вот, то есть, и, например, с тем же сыном у меня такие больше, ну, на равных, не на равных, такие, это я с ним больше как со взрослым общаюсь. Соответственно, Сатурн, ослабленный Сатурн в пятом доме дал бы какие-то большие проблемы с детьми. Но хозяин пятого дома, Марс, находится в четвертом. Это означает, что детей я очень люблю. Да? То есть четвертый дом – это дом радости и счастья. Я там еще со школой, там, с подшефтовыми классами возился. И то есть у меня хорошо с детьми всегда получается. Поэтому, хотя есть некая какая-то, может быть, холодность и дистанция, в принципе, она вот что-то такое есть, да. Но вместе с этим, поскольку мне дети приносят счастье, то есть у меня с пятым домом все хорошо. То есть, и, как правило, мои ученики, с ними все в порядке. У меня их не так много всегда, но все, что есть, действительно, то есть, ну, все хорошее. Поэтому это пример ослабленности, отмена ослабленности, например, в моем гороскопе. Да, это Борина дочка. Ну да. Ну вон написано же. В Ленинграде. Так, ну вот с этим более-менее разобрались. Давайте, что еще? Какие есть вопросы? Потому что, в принципе, можно, конечно, двинуться в изучение знаков, но это будет целая тема, и реально мы не успеем даже одного знака разобрать, потому что мозги начнут плавиться. Вот они и так уже чуть-чуть приплавленные, да. Так что лучше вопросы давайте. Да, Ольга? А можно применять правила ослабленности? Вы знаете, я особенно не видел, чтобы их там применяли. То есть все-таки, как правило, вот эта вот ослабленность, ее связывают с... Вернее, правила отмены ослабленности, да? Не видел, чтобы их там применяли. Как правило, если в дробных варгах планета ослаблена, как правило, там говорят, что вот она ослаблена и все. Поэтому я не видел такого реально. Да, Ростислав? Правила? Давайте. Отмена ослабленности, или это называется ничабанга раджа-йога. Первое. Если хозяин знака, где планета ослаблена, находится в квадрате, то есть 1, 4, 7 и 10 дома от Лагны или от Луны. Второе правило. Если хозяин знака, где ослабленная планета экзальтирована, то есть противоположного знака, находится в квадрате от Лагны или от Луны. Третье правило. Если планета, которая экзальтирована в знаке ослабленности вот нашей планеты, находится в квадрате от Лагны или от Луны. И четвертое правило. Если сама ослабленная планета экзальтирована на Вамше. В этом случае, по милости, благодаря влиянию вот этих вот исправляющих планет, ситуация становится не плохой, а наоборот очень хорошей, дает очень положительные результаты. То есть раджа-йога, успешная ситуация. Но опять я повторяю, что здесь зависит от знака, от того знака, в котором она есть. Потому что если это, то есть, например, связано с восьмым каким-нибудь домом, да, то есть с домом, да, с восьмым домом, то там будет отмена ослабленности, все будет хорошо, и у человека будут проблемы по жизни, и он будет от этого себя чувствовать хорошо. Вот, хотя вся жизнь будет идти наперекосяк. Вот. Ну, то есть будет зависеть еще от домов. Да. Если в доме нет планет, то это означает, не означает, что этого дома у человека нет. А чуточку попозже мы будем проходить такое, то есть есть все равно влияние других планет. Некоторые из них называются аспекты или взгляды, да? А другой инструмент, другой механизм, который учитывает влияние других планет, которые находятся в других домах, называется аргала. Или вмешательство в дела дома. То есть каждая планета, где бы она ни находилась, она естественно образом влияет на все остальные дома. И правило, по которым это происходит, называется аргала. И еще есть вот эти вот взгляды. Мы будем их проходить в дальнейшем. Да. Как правило, к правилу Нича-банги это не относится. Никак.
Что значит сама идея императора Юрия, королевское сочетание, что он
знает? Успех. Раджа, в смысле успех, внешний успех.
По всем позициям или по тем позициям?
По той конкретной позиции, которая связана с этой планетой.
А ну, то есть вы объясняли сначала вниз, а потом только...
Да, да. Да. Да, да. То есть, как правило, это сперва вниз, потом вверх. И, как правило, определенные периоды времени. Но, в общем и целом, все равно, поскольку периоды бывают очень маленькие, то это будет некой тенденцией по жизни все равно. То есть, если есть отмена ослабленности, это означает, что всегда с этим будет хорошо, то есть, будут какие-то, то есть, но по жизни будет чуть-чуть вниз, а потом будет все хорошо. Не сразу, не гладко все хорошо, а как-то вот так. Нет, это не обязательно наращивает мудрость. Например, в моей ситуации это чисто вот просто, ну, карма, да, то есть природа срабатывания планет. Где-то будет мудрость, где-то не будет мудрость, ну, по-разному. Пока надо мозгами шевелить. Да. Сейчас там сзади было. А? На правила отмены ослабленности это никак не сказывается. Вот такие, какие есть, такие, какие есть. Да. Да. Нет, здесь говорится именно про внутренние ощущения, про внутренний комфорт. То есть здесь говорится про внутренний комфорт, не обязательно совпадает. Еще бы. Нам всем тут абсолютно дискомфортно выполнять волю Бога. Мы поэтому в этом материальном мире и торчим, собственно говоря. Совершенно дискомфортно большинству людей. Да. Не знаю, почему он себе не обязательно будет. То есть человек может ехать крыша, ему это будет нравиться, да? То есть не знаю, не обязательно, не факт. Да. С чем? А, да. Э, Например, я не знаю, у меня, я не видел его гороскопа, у меня был друг в университете, вместе учились, вот, Витька Коршунов. Вот он по жизни был, я не знаю, у него наверняка там что-нибудь в восьмом доме там было. Я тогда астрологию не знал, поэтому не знаю. Но он вот все время искал на свою, пардон, задницу приключений. То есть он уходил в поход зимой один, без всего. Просто вот шел куда-то и все. Там где-то чуть ли не замерзал, еще что-то такое. Он, в конце концов, он погиб. То есть в водном походе где-то его там под скалу засосало. То есть, ну вот это вот, то есть он себя с этим комфортно чувствовал, да, вот, но вот это вот ощущение того, что человек, он ходит там под каким-то, то есть вот стрёмом, оно все время было. То есть все время вот что-то такое вот ощущение смерти, оно все время было. Он погиб там в 30 с чем-то лет. Что? Нет, почему? Отмена падения ощущается в результатах конкретных. Нет, не так. Конкретные внешние результаты. Да, почему говорится, что заметили, что эти планеты должны быть ну мы не проходили дома еще. То есть первый, четвертый, вот эти квадраты, да, это дома внешней деятельности, они связаны с внешними вещами. И почему, то есть будет ощущение, как правило, успеха будет ощущение, потому что большинство людей не ориентированы на внешний результат. Как правило, мы черпаем наслаждение, когда что-то вовне получается, да, или же там какие-то результаты на работе, плоды, или же в семье все хорошо, или там дом уютный, комфортный. Как правило, люди этим наслаждаются, внешними результатами. Поэтому практически все правила отмены ослабленности, они связаны с проявлением каких-то планет в этих самых квадратах, этих, отвечают за внешние аспекты нашей жизни. Это внешний успех, да, Ростислав? Да.
Ко всем этим четырем, да?
Да.
Что значит ослабленность будет прикольно в
Маранже? Молотрик, Навамша, но мы не проходили эти вещи. Навамша — это карта, которая связана со внутренней системой принципов или ценностей. Да, и, соответственно, то есть планеты ослаблены, или же... То есть это означает, что какой-то тот же самый комфорт или дискомфорт будет на более глубинном плане. Например, у меня ситуация, да, у меня интересность. Вот у меня Навамша. У меня Юпитер, то есть он ослабленный в Навамше в девятом доме. И Юпитер в девятом доме, он то есть то, что я являюсь учителем, да, то есть он дает функции гуру. Но интересная вещь, то, что мне просто по жизни приходится призывать какие-то материальные дисциплины, там типа какой-нибудь там коучинг какой-нибудь, еще, то есть философия успеха время от времени. И мне это не нравится. То есть мне приходится обучать каким-то второстепенным вещам, материальным вещам, которые не приносят мне внутреннего удовлетворения. Ну, так или иначе, вот оно есть. Юпитер. У меня Юпитер в ослабленной, в Навамше.
А если связать эти материальные вещи, там, проектировать как-то на... Как-то привести какое-то духовное объяснение?
Можно. Это все субъективный опыт. Это все, в принципе, это все хочу, не хочу, люблю, не люблю. Это все от ложного эго. Все равно все идет, по большому счету. Внутренне, то есть я это буду делать, то есть у меня может быть другая мотивация духовная, да, но в принципе, вот если на материальном плане находиться, то я там буду что-то как-то там, мне это будет не будет нравиться. Лучше бы, но вот понимаете ли, гороскоп такой, все равно все уже запутано, поэтому приходится все равно. Куда ее, на какую? Кому ее отправить?
Сейчас я ее фотографирую. И она будет на форуме.
Куда писать?
Палладиум 14.
получите. Еще вопросы какие-то есть? Да. Даже если в нулевом градусе. Про все эти авастхи, про все эти сочетания мы еще потом будем говорить. То есть даже если планета начитается там какая-то или там, ну, например, да, то есть все планеты, они все равно влияют, только по-разному. Например, представьте себе, маленький ребенок, только что родился. Что, он не влияет, что ли? Он будет орать так, что мало не покажется. Или же, например, дедушка Ленин помер давно. Ну что, не влиял, что ли, в мавзолее в своем? Очень еще как влиял. И сейчас влияет. Поэтому надо просто понимать, что вот эти вот все эти авасты, все эти состояния, которые мы потом будем проходить, они дают некую характеристику влияний. В каком смысле, да, планета может быть мертвая или там в младенчестве, но это не означает, что она никак ничего не действует. Действует только там по-своему. Ну, заняться чем-нибудь другим и еще. Ну, то есть все правильно. И цель консультации — это не поставить диагноз, сказать, доктор сказал в морг, значит в морг, а подсказать человеку, что делать. И это во-первых, можно посмотреть на какие-то более сильные стороны, да, и посоветовать человеку сосредоточиться на сильных сторонах, вместо того, чтобы беспокоиться по поводу слабостей. Потом можно человеку сказать: да плюнь ты, не парься, ну есть себе, делай там для Бога, и все, и все будет хорошо, у тебя будет мотивация. То есть не будет на этом материальном уровне, что мало что тебе нравится, что не нравится. Богу нравится, и делай себе. Да, если ты это можешь как-то, если это все равно будет помогать. Поэтому переключить на какие-то более высокие ценности. И там много чего всякого может быть. Тихо. Иногда бывают такие ситуации. То есть иногда бывает в гороскопе, да, видно, что вот, ну вот с какого стороны не посмотри, ничего не получится. Ну и плюнь ты на это и живи с этим, все, не парься.
Человек все равно будет
мучиться. Нет, не будет мучиться. Все от ума, реально, все идет от ума. Поэтому, то есть, какие-то вещи, которые могут быть, приносить мучения, вот именно вот на ментальном плане, если просто переключиться и перестроить свое отношение, ожидание изменить, то, и ради Бога, все фигня по сравнению с мировой революцией. Ну и что там, Господи, все мелочи жизни, стоит из-за этого беспокоиться. Это не всегда бывает просто, но в конце концов это решение. Тогда это некорректная консультация. Тогда такому человеку не нужно давать консультацию. Ну, то есть, ну, хочет, ну, пускай занимается, если не тем, чем хочет. То есть, есть этикет астролога, да, то есть, когда человеку можно давать, если... Потому что к астрологу человек, он должен обращаться, то есть, по-хорошему, астролог должен быть проводником света Бога. Если человек относится с вызовом, если он говорит, что вот, я хочу это, но, то есть, если вы нормальный астролог, если вы действительно стараетесь передать ему свет Бога, то тогда это его какие-то отношения с Богом, не те левые. Поэтому нужно из этой ситуации как куда-нибудь уходить. Просто не нужно консультировать такого человека. Все. Да.
Просто туда не наступить. Потом мы сказали, но скорее все равно наступишь, потому что либо не послушаешься, либо там еще что-то случится, либо как шарик давишь в одном месте, как губу, потом прибыл, куда-то это все денется, то вот это как раз коррелируется просто с этим вопросом, хочу и все. Что,
да, такое не всегда бывает. То есть иногда действительно приходят люди, вот, у которых есть своя программа партии, она и так уже есть. А сам по себе, почему, как может карма корректироваться? Потому что сам по себе то, что человек приходит, если он принимает, это некий аспект предания себя Богу. И означает, что он уже просто в то, что он пришел, он что-то принял. И означает, что уже произошло. Да. Да. Да, 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 да. Да. То есть что-то, от чего он уже отказался. То есть поэтому это прошло не через путь набивания шишек, а через путь слушания. То есть есть разум первого категории, это тот, кто услышал и сделал. Второе, это значит, когда набиваешь шишки, и третье, это когда сколько ни набивай, все бесполезно. Знаете историю про царя Читракету? Да, в свои времена жил-был, это ведическая история с Бхагаватом, жил-был царь, его звали царь Читракету. Он был императором всего мира, у него было какое-то огромное, неимоверное, ну, это, то есть, такие были дремучие времена, там, когда нефтеюги, там, когда там все было. Вот, и у него было какое-то огромное количество жен, там, чуть ли не там десятки тысяч, и у него не было детей. Вот, ни от одной. То есть вот что-то с ним, что-то не то было, вот никак. И он, поэтому у него все было, кроме детей, поэтому был жутко несчастлив. Потому что как же царь, и должно быть продолжение рода, и кто там дальше еще будет. И как-то мимо случайно шел Нарада Муни, как в таких случаях водится. Вот. И говорит, то есть он говорит, то есть тот принял его очень почтительно, то есть омыл ему стопы, угостил просадом, все, ну вот, провел ему пуджу. Дорогой царь, я вижу по твоему лицу, что что-то тебя беспокоит, что тебя тревожит, пожалуйста, скажи, вот, и я постараюсь тебе, то есть я обязательно тебе помогу. И он сказал, что, о, Нарада, на самом деле от тебя ничто не может скрыться, ты все знаешь. Поэтому, ну, чисто просто по этикету, по тебе. Ты и так все знаешь, но я тебе скажу, что. То есть у меня столько жены, и все есть, но у меня нету сына. Поэтому. И самое главное, что мне сын-то ведь нужен под харме. Мне же, то есть, нужен наследник престола, иначе кто всем этим мирно править-то будет. То есть, мне не просто там у меня дурь какая-то, я хочу сына. То есть, это моя харма, да, произвести на свет потомство, которое, то есть сына, который потом принял у меня престол. Я бы воспитал, обучил, и все было бы нормально. И Нарда мой так посмотрел, то есть, и говорит, ну хорошо, говорит, у тебя будет сын, но он принесет тебе и счастье, и несчастье. И царь подумал, ну, наверное, то есть, у меня родится сын, наверное, будет непослушным, еще что-то такое, то есть, да, и, ну, поэтому, то есть, в конце концов, он подумал, что лучше уж какой-то сын, чем никакого сына. Вот, понятно, что там дети отцов не слушаются, проблемы отцов и детей. Ну, как мы переживем-то, то есть, да, то есть, в конце концов. И, значит, он дал что-то такое, провел жертвоприношение, что-то такое дал съесть его жене. Она съела, вот, одна из его жен. И, соответственно, то есть, да, прошло 9 месяцев, у него родился сын. И царь был вообще вне себя от радости, он был настолько счастлив, что он буквально, то есть он все внимание уделял, значит, ребенку, его матери, ну понятно, столько лет прошло, вот, и просто все было замечательно, там гуси-гуси, муси-пуси, вот, как полагается, вот, он настолько был ослеплен этими чувствами, положительными чувствами, что он практически ничего никого кругом не замечал. И все остальные, энное количество тысяч жен, они почувствовали себя брошенными, вот, что ж никакого внимания им никто не уделяет, то есть вообще забыл совсем. И поэтому, то есть там черная зависть, она, значит, как так вот росла, и в конце концов они сговорились, и на случай первого дня рождения ребенка его просто благополучно отравили. И для царя это был, да, и мальчика назвали Харша Шока. Изначально Харша означает радость, Шока означает скорбь. И царь, он сошел с ума, отец, он буквально, царь и его жена, они катались по земле, он буквально обезумел от боли, да, потому что вот там целый год и все. И вот, значит, то есть ребенок, он, значит, вот обнаружил его мертвым, все. Он чуть ли не сошел с ума от боли. И потом пришел, опять случайно появился Нарада Муни, Сагасья Муни. Вот, и сказали, что такое, вроде ты был такой счастливый, все было так хорошо. Он говорит, а вот такая-то вот ситуация. И тогда Нарада Муни, он благодаря своему мистическому могуществу, он вернул в жизнь этого ребенка. Вот он, и он стал говорить, он стал проповедовать своему отцу. Он сказал, что мой дорогой отец, что ты так убиваешься? Всего лишь год назад ты меня еще не знал. А теперь, соответственно, то есть прошел всего лишь год, и то есть мы все странствуем в соответствии с нашей кармой, в соответствии с судьбой, поэтому какое-то время я явился у тебя, и теперь по воле Господа я отправляюсь дальше в следующее место назначения. В общем, короче, он такую хорошую проповедь устроил, вот, и у него крыша на место у царя встала, и он занялся преданным служением. Но это уже отдельная история. Поэтому вещь какая? Да, если у человека есть очень сильные привязанности, и вы видите, то есть, что оно есть, то если это что-то связано с какими-то там страданиями, еще с какими-то проблемами, они будут проблемы, то они вот так придут. Или так, или сяк, все равно проблемы будут. Это в особенности для человека, у которого сильные привязанности. То есть, если у человека их особенных нету, то тогда проблему можно как-то решить. А если они очень сильные, если он упертый, вот хочу и все, то означает, что вот точно, вот что в гороскопе написано, то есть он его не обойдет, то есть он его каким-то образом попытается обойти, но именно это как в этом, какой-то там анекдот-то про Хаджуна Средина был, не помню, и про смерть, да, то есть, про слугу, слуга, значит, слуга... идет на базар, то есть какого-то господина, и, значит, за покупками, и смотрит, значит, там смерть. Вот, она на него смотрит, он жутко перепугался, прибегает обратно к своему хозяину и, то есть, говорит, вы знаете, вот я вот там был на базаре, такое видел, там смерть увидел, он говорит. Да, говорит, ну, то есть, ну, если так боишься, давай тогда вот отправляйся там вот в какой-то там вот город, там, другой город, я тебя там по делам отправлю, то есть иди займись этим. Вот. А я, говорит, пойду с ней разберусь. Он отправил ее туда, значит, в этот самый город, город Энск, скажем, да. Идет на базар, смотрит, действительно, там смерть стоит. Слушай, говорит, что ты, говорит, моего слугу-то перепугала? Да я, говорит, сама, говорит, не поняла, потому что у меня на сегодня с ним назначена встреча в городе Энске. Что он здесь делает? Вот. Поэтому, если у человека сильные привязанности, то с гарантией сработает. Точно. А ну так и вот что такое цикл кармы, да, это когда мы что-то делаем, это приводит к каким-то последствиям, и мы им еще сильнее обуславливаемся, и они побуждают нас действовать дальше, то есть реактивно, да, мы постоянно действуем реактивно. Мы что-то сделали, получили какие-то плоды, и исходя из полученных плодов, начинаем принимать следующие очередные решения. Вот оно, вот этот цикл идет. Причем, поскольку наша сфера материальная, она расширяется, да, то у нас привязанности, они как ком растут. То есть это оно все не просто вот на одном уровне происходит, это там пикирует реально. Чем дальше, тем больше. Это и есть вот цикл кармы, на чем он основан.
Я скорее спросил, но это цикл кармы, которая основана на неком бессознательном, неких психологических установках, которые внутри, которые ты не осознаешь, типа. А вот именно осознательное формирование, то есть осознательное каком-то желании, там, принять какое-то конкретное рождение, чтобы в нем сбылось какое-то конкретное желание. Так бывает или это?
Наверное, бывает, можно. Если очень сильно захотеть, то можно. Только зачем?
Ну, то есть, какого человека можно успокоить? Ну, там, расходится не сейчас получится. Сейчас, наверное, не получится. Скорее, вот, нарвешься на неприятности, как вы сказали.
Не факт, что такому человеку надо что-то говорить. То есть давайте пользоваться общими вещами, да, мы проходили три стихии природы, для того, чтобы противостоять гуне страсти, требуется гуна благости, поэтому такого человека лучше накормить просадом, дать ему что-нибудь хорошее, то есть от этого будет гораздо больше толку, чем от реакции на его на его запросы. Потому что суть в том, чтобы помочь человеку решить проблему. Если, то есть ее нужно помочь решить, чтобы каким-то образом его к этой гуне благости, знания, еще чего-то такого вот, и как-то его соприкоснуть. Поэтому если прямо не идет, значит надо делать, постараться сделать как-то криво.
Хитростью.
Все. Большое спасибо. Значит, а в следующий раз у нас среда. В это воскресенье, значит, огромная просьба. Я последующий понедельник, нет, не всегда, понедельник, будет последний день, когда можно сдавать денежку и заявки на накшатры, потому что мне их заказывать надо будет на ювелирном заводе, иначе сделать не успеют. Вот, в следующую субботу будут индийские раги Борис Москвитин играть, поэтому кто поклонник-любитель, приходите в 5 часов, в следующую субботу. Нет, не обязательно совсем точные, потому что для определения пады накшатры часто бывает плюс-минус 2-3 часа. Ну, тогда до лучших времен. Коллоквиум не в эту среду. В эту среду будет Олег Геннадьевич. 7 часов. А коллоквиум поэтому не будет. То есть будет для старшей группы, мы будем у меня дома собираться.